Сегодня я хочу вместе с вами поразмышлять на тему, которая, я думаю, будет понятной каждому. Потому что каждый человек в той или иной степени с этой ситуацией сталкивался. И в своей жизни каждый из нас когда-либо либо был, либо чувствовал себя судьей. Я сегодня хочу прочитать книгу Евангелия от Луки, 11 стих из 6 главы, это будет 37 стих. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Я думаю, это слова, известные каждому человеку. Даже тот человек, который не читал Библию, слышал эти слова. Эти слова можно найти даже в списке афоризмов, в сборниках афоризмов, которых сейчас очень много. Эти слова понятные, доступные, известные каждому. Но насколько они в нашей жизни применяются, насколько этот рецепт, который здесь изложен, мы в своей жизни используем. Вот сегодня я хотел над этим поразмышлять. Вообще, профессия судьи – это, наверное, одна из самых сложных среди человеческих профессий. Она связана с большой ответственностью, с одной стороны. С другой стороны, она требует от судьи многих качеств, которыми он должен обладать. Честность, искренность, мудрость. И просто любой судья, он должен быть, с одной стороны, хорошим человеком, с другой стороны, опытным, профессиональным. Потому что от его решения зависит судьба людей. И сегодня как-то роль судьи, она немножко снизилась, и отношение к судьям сегодня, особенно в нашей стране, ну, зачастую бывает неоднозначное, потому что кто-то считает, что есть судьи, которые можно взять, дать взятку, и, ну, профессия судьи сегодня не является самой однозначно понятной и популярной среди людей. Но если поразмышлять и мысленно перенестись в более старые, более древние времена, то профессия судьи – это была самая уважаемая профессия, потому что именно судья был тот, кто, от кого зависело последнее слово во всех спорах, во всех сложных ситуациях. И зачастую судьями были те же люди, которые исполняли роли руководителей царей или каких-то руководителей областей. Одновременно они были и судьями, потому что они были самыми компетентными людьми, которые могли разбирать споры. Споры между людьми, споры между организациями. Любые конфликтные ситуации мог разобраться в ней судья. Помните, в израильском истории, в израильском, даже в Библии это отражено, был период судей. Тоже период, когда судьи, те люди, которые как раз вот именно так назывались, руководили Израилем, руководили народом Божьим. И неплохо руководили, но тем не менее люди требовали, чтобы судьи были заменены на царей. И Бог пошел на уступки людям и допустил, чтобы стали цари у власти, и ситуация поменялась к худшему. Но вообще в идеале, даже если вот не брать исторический контекст, не брать современность, судья – это человек, который должен быть абсолютно безукоризненным, человек, которому нельзя было ни в чем придраться, это человек, ну, можно так сказать, идеальный человек, ну, до какой-то степени, насколько вообще человек может быть идеальным в этом мире. И Священное Писание при этом говорит, что не судимы и не судимы будете. не осуждайте, не будьте осуждены. И эти слова, они относятся к каждому из нас. Но мы только что говорили о судьях, об особых людях, которые облечены особыми полномочиями. Но, к сожалению, в нашей жизни получается так, что роль судьи берет на себя сегодня, да и раньше так было, каждый человек. Но давайте мы все-таки попробуем разобраться, кто такой судья и имеем ли мы право судить хотя бы вот с такой точки зрения, как понимая то, кем является судья. Любой судья должен соответствовать трем самым основным характеристикам. Первая характеристика судьи в любом деле конкретном, он должен быть осведомленным. Судья обязательно должен знать тот вопрос, ту ситуацию, которую он исследует, по которой он принимает решение. Если у судьи недостаточно информации, то он решение правильное принять не сможет. Это обязательно. Недаром судебное следствие зачастую длится неделями, месяцами, а иногда годами. Просто потому, что собираются факты, и эти факты исследуются. Некоторые уголовные дела, которые исследуются, зачастую занимают десятки томов. И вот представляете себе, судье нужно во всем этом разобраться. Нужно всю эту информацию проанализировать, нужно ее получить, понять и, разобравшись, в ней принять решение. Но если бы судья был только лишь осведомленным человеком, он бы не мог быть полноценным судьей. Потому что полноценный судья, он должен еще обладать очень важной характеристикой. А именно, беспристрастностью. Вообще, на самом деле, понятие беспристрастность, оно едва ли возможно среди нас людей. Каждый человек имеет свое мнение. И даже есть такая поговорка, где там два человека, там два мнения и так далее. Любое количество людей умножает количество мнений ровно настолько, а возможно и больше, чем некоторые люди имеют мнение и не одно. Поэтому быть беспристрастным очень сложно. Недаром, когда судья исследует дело, то, например, тот факт, что судья является родственником, даже дальним родственником кого-то из подсудимых, является основанием для того, чтобы дать этому судье отвод, то есть поменять судью. Потому что все понимают прекрасно, что родственник не может беспристрастно судить муж, жену, и даже дальние родственники, это уже будет тем фактором, который повлияет или может повлиять на решение судьи. И даже в том случае, когда судья специально будет действовать так, чтобы вот быть бескомпромиссным, беспристрастным, он может слишком быть беспристрастным и судить в обратную сторону против своих. И это еще один обратная сторона беспристрастности. Когда человек старается быть слишком беспристрастным, он переходит к другой стороне и становится пристрастным к другой стороне. И уже опять решение будет неправильным, решение будет несправедливым. Есть такая наука история. Вы знаете, да? Я думаю, что каждый знаком с этой наукой и знает ее, изучал в школе, и кто-то в институте. Ну и в принципе каждый день мы сталкиваемся с историей. Так вот, историки, понимая, что беспристрастных людей не бывает, когда проводят какие-то исследования, они никогда не базируются, они могут их использовать, но никогда не базируются на исследовании других историков. Они их используют, когда анализируют материал, но прежде всего любой историк, он анализирует факты, он анализирует источники. Есть такое историческое, в исторической науке такое понятие, как источник. Это документы, это какие-то писания, какие-то таблички, какие-то археологические раскопки. То есть то, что не имеет в себе налета чьего-то мнения, вот тогда историк может прийти к какому-то конкретному выводу, когда у него есть факты, а не какой-то материал, который кто-то когда-то изучил другой человек и получил вывод. И к этому выводу пришел. Сам человек, сам историк обязательно, если он действительно серьезный исследователь, он должен изучать источники, он должен изучать факты. То же самое касается и судьи. Он должен изучать факты, но в то же время у судьи проблема немножко другая. Ему нужно не только факты изучать, но ему нужно изучать и мнение, причем мнение разных людей. И эти мнения нужно сопоставлять, анализировать и после этого прийти к правильному выводу. Поэтому беспристрастность является очень важной частью очень важной характеристикой личности судьи. Но еще одна важнейшая характеристика, которая объединяет все в судье, это мудрость. Вот когда я говорю о мудрости судьи, я вспоминаю Соломона. Помните, когда ему пришлось судить двух женщин, которые говорили о том, кому, чей это ребенок? Очень сложно было Соломону. Потому что в данном случае фактов было мало. Ну, у него было мнение одной стороны, мнение другой стороны. А как выйти из этой ситуации? Один говорит одно, другой говорит другое. Как понять? Детектора лжи тогда не существовало. И тогда он пришел к достаточно такому, может быть, экстравагантному решению, но он в итоге это решение как раз и... Благодаря этому решению он смог свой вердикт вынести. Он предложил поделить ребенка. Так вот, мать, поделить физически, взял меч. Так вот, мать этого ребенка, она сказала, нет, пусть он остается. Потому что мать, тот человек, который родил этого ребенка, для которого жизнь этого ребенка была ценнее всего. И таким образом Соломон, проявив мудрость судьи, он принял решение. Но вот эти три важнейших элемента характеристики важнейшей судьи, они очень важны и нужны для любого человека, который дерзает судить. И мы сегодня говорим, и вот сейчас мы говорили до этого о людях, профессионалах, мантии, да, которые выносят решения, которые судят, и от решения которых зависит очень многое. Зависит от судьбы людей. Но, к сожалению, в жизни получается так, что в той или иной степени, в тех или иных ситуациях оказываются судьями не эти профессионалы в мантиях, а каждый из нас. И вот тогда мы должны четко проанализировать, потому что, конечно, мы не решаем какие-то вопросы, которые... на которые следствие отводит многие недели или месяцы. Мы решаем, может быть, про ситуации более-менее простые, более простые, менее сложные. Но от решения этих ситуаций также зачастую многое зависит. А иногда и судьба людей. Возможно, мы даже этого не знаем, мы об этом не задумываемся, мы об этом не догадываемся. Но от наших решений очень многое зависит от того, как мы будем себя вести. Немножко еще возвратившись к судье, к профессиональному судье, любая деятельность профессионального судьи чем заканчивается? В любом деле. Вынесением вердикта, то есть приговора. Судья обязательно должен вынести приговор. Если судья не вынес приговор, значит смысла в деле нет смысла вообще это дело заводить. Правильно? А зачем? Приговор – это итог всей работы, всей деятельности судьи. И что такое приговор? Это человек осуждается на какому-то наказанию, да? То есть фактически, если так вот разобраться, то слово «осуждение» является синонимом слова «приговор». И приговор имеет право выносить кто? Судья. И мы с этим никто не спорит, правильно? Но когда мы осуждаем друг друга, когда мы осуждаем, то мы выполняем роль судьи, причем до конца, вынося приговор. И вот здесь мы должны задуматься, а имеем ли мы те характеристики, обладаем ли мы теми характеристиками, которые обладает судья? Осведомлены ли мы? Достаточно ли у нас фактов для того, чтобы решить ситуацию, решить проблему? Понимаем ли мы, из-за чего произошла та или иная ситуация, тот или иной конфликт? Понимаем ли мы до конца, что двигало человеком? Какие обстоятельства человек попал? Почему это произошло? Знаем ли мы историю этого человека? Может быть, он в детстве, у него были какие-то проблемы, которые повлияли, что вот это вытекло сейчас и вот так произошло? Насколько мы осведомлены? Зачастую мы делаем выводы из очень малого количества информации. Мы посмотрели, к примеру, какой-то сюжет по телевизору, да? Нам дали какую-то информацию, нам сказали, и все. Для нас эта информация становится, мы ее воспринимаем как полное, и начинаем делать какие-то свои выводы из каких-то из мнений кого-то, которые мы где-то услышали, а потом кто-нибудь на рынке нам еще подтвердил это мнение, или дома, и мы обсудили, и мы уже вынесли вердикт. Мы уже считаем, что мы достаточно осведомлены для того, чтобы о чем-то судить. Увы, но это не так. Человек, который выносит вердикт, человек, который имеет право осуждать, должен проанализировать всю информацию, максимальную информацию. Но даже судьи зачастую не имеют такой возможности. Потому что даже судьи зачастую после многолетнего следствия выносят неправильные приговоры. Вот недавно в Соединенных Штатах Америки был освобожден человек, которого посадили в 80-е годы. Ну так получилось, он на себя наговорил и признался в преступлении, которое он не совершал. И сейчас, буквально вот в этом году, по-моему, была проведена генетическая экспертиза, было доказано, что это не он был. Человек отсидел в тюрьме почти 30 лет. И вот как эти 30 лет, их невозможно не вернуть. Ну, заплатить ему какую-нибудь компенсацию, как-то там государство его поддержит. Но 30 лет жизни вырвано просто из-за ошибки судьи. Из-за того, что судья решил не разбираться, он просто согласился. Вот человек признался, вот, он не стал разбираться, в каких обстоятельствах, а почему, а было ли на него оказано давление. Судье это было неинтересно. Судья просто принял решение, человек признался, значит, виноват. Но задача судьи быть гораздо более глубоким и более серьезно исследовать, в том числе и факты. Итак, осведомленность очень важна, но также важна и беспристрастность. А уж о беспристрастности мы в нашей жизни едва ли можем говорить. У каждого из нас есть свои интересы, у каждого из нас есть свои привычки, свое мнение по каждому поводу. И когда мы получаем информацию, эта информация четко раскладывается по полочкам. Вот эта информация заранее уже неправильная, а это правильная. И мы уже все разложили, у нас уже все понятно, все логично. Настоящий судья, когда получает информацию, он долго ее анализирует и долго думает, куда ее разместить, где эта информация должна быть и в чем авторитетность этой информации, достаточно ли она для того, чтобы на ней строить какие-то выводы. Когда тот человек признался, о котором я говорил, и судья должен был эту информацию 10 раз проверить, прежде чем вынести приговор. Но судья этого не сделал. А проверяем ли мы информацию, когда мы выносим свои вердикты, когда мы выносим свои приговоры в нашей жизни? И третье, мудрость. Знаете, когда человек мудр, то часто те ситуации, которые казались ему же, может быть, раньше, какими-то однозначными, они перестают казаться таковыми. Знаете, люди пожилые, люди, умудренные опытом, зачастую, анализируя свое поведение в более юном возрасте, когда, знаете, мудрости еще было мало, они думают и вспоминают, и думают, вот это я бы решил по-другому, вот это бы я сделал не так. И зачастую те вердикты, которые человек выносил в юном возрасте, в более пожилом возрасте эти вердикты смотрятся совсем по-другому. Но мудрость – это такое понятие, которое не всегда и не у всех приходит с возрастом. И истинная мудрость, мы уже тоже об этом много говорили, начало мудрости – что? Страх Господень. Без страха Господня вся эта мудрость, она останется мудрствованием. А знаете как? Мудрствование от лукавого. Поэтому в нашей жизни мы должны всегда думать, анализировать, помнить и у Бога просить мудрости. А мудрость заложена в страхе Божьем. Поэтому прежде чем вынести вердикт, мы должны думать о страхе Божьем. Мы должны думать о той ответственности, которая на нас ляжет, если мы вынесем то или иное решение, если мы кого-то осудим. А осуждает человек по 10 раз в день, к сожалению, каждого окружающего, своих родных, знакомых, врагов. Но Священное Писание говорит, не судите и не осуждайте. Потому что Господь понимает, что все наши попытки это сделать качественно, они не увенчаются успехом. У нас мало информации, мы не беспристрастны, да и мудрости у нас маловато. Поэтому лучше и правильнее не судить. И тогда не судимы будете. Не осуждайте, и тогда вас не осудят. Зачастую вот это осуждение, оно тянет за собой целую цепочку. Один осудил другого, тот другого, тот другого. И получается такой целый шлейф. В люди во взаимоотношениях накапливается такое количество ситуаций, когда мы осудили друг друга, что получается целый клубок, который невозможно не разбить, не развязать. И отношения рушатся между людьми. Отношения полностью теряют тот запал, который был. И люди просто становятся зачастую, к сожалению, врагами. Просто потому, что они осуждают друг друга, осуждают друг друга, осуждают, осуждают, и это получается. Знаете, судья должен быть кристально чистым человеком. Потому что он судит, и он становится на виду у всех. Настоящий судья, который действительно не просто по профессии вот так назван, а судья, как говорится, от Бога, да, тот человек, на которого все смотрят, и которому все доверяют, и который сам не имеет права совершить ошибку, потому что он знает, что любая ошибка ему обернется. Его авторитет упадет, его мнение, к его мнению меньше будут прислушиваться. Поэтому уважающий себя судья, он является действительно чистым человеком. Таким человеком, с которого не стыдно брать пример. К сожалению, человечество когда-то впало в грех, и таких людей, если они есть, то их единицы. Поэтому Библия говорит, не судите. Уж по крайней мере, к тем людям, которые выбрали путь не судьи, а какой-то другой путь. Путей очень много в этой жизни, в этом мире, в нашей жизни. Так вот, три кита судьи. осведомленная беспристрастность и мудрость – это то, что мы должны признать, нам не хватает. И это доказательство того, что мы не должны судить, и мы не должны осуждать. Но моя проповедь была бы неполной, если бы я не обратил внимания на третью часть этого стиха. «Прощайте, и прощены будете». Смотрите, здесь говорится два выражения противопоставления «не». Не судите, не осуждайте, но в то же время прощайте. Вообще, суд и прощение – это две, ну, можно сказать, до какой-то степени противоположные, противоречащие друг другу вещи. Вы знаете, что настоящий судья, он не имеет права прощать. Вы когда-нибудь задумались над этим? Настоящий судья, он может оправдать. Но если судья простит, он не профессионал. Он не имеет права быть судьей. Потому что задача судьи не прощать. Задача судьи восстановить справедливость. Если человек нарушил закон, судья должен его осудить. Если человек достоин того, чтобы его оправдать в чем-то, судья обязан его оправдать. Но судья не может простить. Он не имеет на это права. Поэтому, если мы будем судить и осуждать, то мы не сможем прощать. Поскольку мы берем на себя чужие функции, функции того, кто не может это сделать. Судья обязан быть справедливым. Почему? Потому что справедливый Бог. В других отрывках много рассказано, что Бог судья. И Бог, и отдайте судить Богу. Это прерогатива Бога. Интересно то, что Бог, вот в отличие от такого судьи, да, Бог судья справедливый, но Он и прощающий. И здесь возникает противоречие. Причем противоречие, на первый взгляд, очень серьезное. Если Бог справедлив, как Он может прощать? А если Бог прощает, как Он может считаться справедливым? И вот эту проблему, которая была изначально же решил сам Господь. Еще во времена, задолго до пришествия Христа, было предсказано о том, что Он придет. О том, что Он придет на эту землю для того, чтобы Бог мог прощать. Потому что Бог судья, и Он не может нас простить, ну, точнее, Бог может все. Но по закону Он не должен нас прощать, потому что Он судья. Но тогда, по милосердию своему, Бог послал своего Сына, и Его смерть стала искуплением, стала выполнением приговора. То есть судья приговорил не нас, а своего Сына за то, за что виновны мы. Он заменил того, кто должен был быть осужденным. И через это Бог теперь прощает нас. Бог нам дал прощение. И сказал: не делайте судьями, вам это не надо, прощайте. У вас будет возможность прощать всегда, и вам будет хорошо. И вы будете прощены. Знаете, что вы, как вы хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступайте. Если вы будете осуждать, вас будут осуждать. Если вы будете прощать, вас будут прощать. И даже несмотря на то, что, возможно, не всегда, потому что люди несовершенны, вас не всегда будут прощать, как вам хотелось бы. И не всегда вас будут понимать, как бы вам этого хотелось. Но в конечном итоге этот принцип будет действовать. И самое главное, если вы будете прощать здесь на земле, то вы исполните тот принцип, который заложен в жертве Христа. И вы будете прощены. Вы будете прощены Богом, если вы не будете из себя строить судей. Если мы, каждый из нас, не будет брать на себя ту ответственность, которую никто на нас не возлагал, но которую очень хотелось бы на себя взять. Давайте мы в своей жизни будем анализировать каждый свой шаг. Дело в том, что вот это суд, осуждение настолько проникло в нашу жизнь, что зачастую мы себе не отдаем отчет в этом. Мы зачастую осуждаем, даже не задумавшись. Не задумавшись там о осведомленности, о беспристрастности, я уже не говорю, что о мудрости. У нас мы увидели все, осудили. Мы узнали, все, мы сразу, у нас есть сразу вывод. Мы узнали, что кто-то что-то сделал, все, мы сразу, вот он такой, такой, такой. У нас уже целые клише выработанные. Уже целый набор слов, которые мы готовы сказать в той или иной ситуации. И нам кажется, что мы правы, нам кажется, что мы справедливы. Но это не так. Бог от нас требует, чтобы мы прощали. А во всем остальном Он сам разберется. Аминь.